Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948-948. Телега для сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе.
В движении.
Как неделя начинается? Неделя начинается с трехбальных, кстати, пробок, поэтому формат воскресного движения в Москве по-прежнему присутствует. Внешняя сторона МКАД, пробка здесь перед Ленинградкой, перед Дмитровкой и Ленинградкой. Будьте внимательны, там дорожно-транспортное происшествие. На юге тоже затруднение в районе Варшавского шоссе. Третье транспортное кольцо на юге, внешняя сторона стоит перед метро Тульская. И затруднение еще по внутренней стороне от Звенигородского шоссе примерно до, соответственно, Сокольнического вала. Садовое кольцо здесь в основном затруднение в районе Мытной улицы, Ленинского проспекта и Дубнинской улицы. Так, еще где есть пробки. По Тверской-Ямской улице будьте внимательны, пожалуйста, и в районе Курского вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Мантуров рассчитывает на появление образца самолета «Чекмейт» до конца 2025 года. Потом мы с вами обсудим, что правительство поддержало проект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов. Также ВЭП предлагает установить прогрессивную шкалу выплат материнского капитала. И самая последняя наша с вами тема в этом часе. Госдума готовит ко второму чтению законопроект о регулировании посуточной сдачи квартир. Теперь нужно будет спрашивать фактически разрешение других собственников. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, самолет «Чекмейт» выполнен с применением технологии малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса воздух-воздух и воздух-поверхность. Это первый опытный образец российского однодвигательного истребителя, который может быть создан до конца 2025 года, считает вице-премьер Минпромторга Денис Мантуров. Он говорит, я рассчитываю, что создание первого образца произойдет в этот срок. Это легкий тактический самолет разработки компании «Сухой», который входит в состав объединенных авиастроительной корпорации. Впервые его представили на авиасалоне МАКС-21. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Дубая Эйршоу в 2021 году в Арабских Эмиратах. «Чекмейт» включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика, уникальные технологии искусственного интеллекта. Выполнен самолет как раз вот с применением вот этой технологии малозаметности. Андрей Величко с нами, руководитель портала «Авиация России». Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот интересно заявление Мантурова. Он говорит, что рассчитываю на появление образца до конца 2025 года. Но от чего зависит? Уложится в срок или в срок не уложится?
По поводу сроков, да. Ну, здесь сказать, конечно, тяжело. Но дело в том, что в 2021 году, когда этот самолет первый раз позиционировался, там сроки были гораздо более оптимистичные, но дело в том, сегодня же Ростех уже заявил, что были проведены дополнительные исследования, получена обратная связь от потенциальных покупателей, и в проект были внесены изменения как по техническим его параметрам, так и по стоимости. Поэтому сейчас сроки сдвинуты. Но я думаю, что 2025 год, тем более если уже сейчас началась подготовка к производству первого опытного образца, у авиапрома нашего будет 2 года. Мне кажется, что это вполне реально первый опытный самолет к этому времени сделать.
Но это получается такая, скажем так, для кого производят этот самолет? То есть кто основной заказчик? Это экспортный вариант или нет?
Это тоже очень интересный момент, потому что первоначально он позиционировался именно как на экспорт для стран, которые давно закупают нашу авиационную технику и самолеты, в том числе и легкие, в том числе самолеты, и однодвигательные самолеты, которые мы сейчас не производим. Поэтому первоначально ОАК заявлял, что да, это инициативная разработка УКБ Сухого, и она будет предназначена для стран, для зарубежных поставок. Но дело в том, что буквально вот в октябре месяце ОАК опубликовала интервью с генеральным директором УКБ Сухого Михаилом Стрельцом, в котором он сказал очень интересные вещи. Он сказал, что на сегодняшний день многофункциональные самолеты, такие как Су-27, Су-35, Су-57, их время прошло, потому что от момента начала разработки до передачи заказчику конкретной готовой модели проходит очень много времени. Какие-то технические параметры устаревают, пересматриваются, растет цена. Поэтому самолеты сейчас будут делиться на два класса. Это чистые истребители и чистые бомбардировщики. У нас есть фронтовой бомбардировщик, который работает только по наземным целям, это Су-34. Но у нас нет чисто самолета, легкого истребителя, который бы работал только по воздушным целям. И вот как раз Су-75 «Чекмейт», он может представлять для нашего Министерства обороны интерес, но он будет представлять интерес только в том случае, когда он появится, начнет летать, начнутся испытания и будет показывать какие-то результаты. Поэтому я думаю, что в перспективе здесь два момента, три момента. Первое – это экспортные поставки. Второе – это заинтересовать наши Минобороны. И третье – это шаги к тому, чтобы уже где-то в середине 30-х годов у нас появился истребитель 6-го поколения. И он будет как беспилотный, так и пилотируемый.
Слушатели интересуются, скажем так, когда Мантуров говорит, что может быть выпущен, а может быть тогда и не выпущен. Ну, то есть, конечно, с учетом того, что там обращают внимание, сколько уже выпущено тех же самых F-35, не получается ли, что мы запаздываем в этом отношении?
Запаздываем. Мы очень сильно запаздываем. Но дело в том, что я вот здесь как раз в связи с этим запаздыванием соглашусь с Михаилом Стрельцом, то, что разработка новой техники идет очень-очень долго. Мы же все прекрасно знаем примеры, когда в 60-х, 50-х годах, когда специализация была у самолета очень узкая, их разрабатывали и ставили в серийное производство очень быстро, буквально там 4, максимум 5 лет. Сейчас разработка самолета занимает около 10 лет. Это, конечно, очень долго. И я с вами согласен, то, что говорит Денис Мантуров, это не факт, что в конце 25-го года этот самолет может выполнить первый полет. Потому что уже заявляли, что он должен был выполнить первый полет. Я сейчас точно не помню, на Максе озвучивал Юрий Слюсарь, но это было где-то в диапазоне 23-го года. То есть вот примерно сейчас опытный образец. Поэтому нужно к этому относиться очень спокойно и всегда иметь в виду, что все заявления наших чиновников, они могут быть пересмотрены, потому что чиновники не разработчики, не конструкторы, и от них не зависит движение вправо или влево по срокам.
Угу. Но насколько сложно выдерживать паритет по численности с НАТО?
Ну, я думаю, что здесь даже просто тягаться не имеет, ну, как не имеет смысла, не имеет смысла говорить на эту тему, потому что мы все прекрасно видим, в каком объеме выпускаются самолеты F-35, в каком объеме выпускаются самолеты Су-35 и Су-57. Поэтому, да, мы в этом плане от НАТО значительно отстаем в плане количественном, но при этом мы ничуть не уступаем по качеству наших изделий. Поэтому, тем более, никто с нами вот так вот в открытую, хоть об этом и заявляется, воевать не будет. У людей все-таки голова на плечах есть. Поэтому та техника в том объеме, в том количестве, которое заказывается Минобороны, но я считаю, что там все-таки, наверное, сидят люди, которые понимают, сколько нужно самолетов для того, чтобы обеспечить безопасность страны.
Важно здесь еще, Андрей Леонидович, смотрите, вот наш слушатель задает вопрос. Такие однотипные самолеты будут интересны только в случаях дешевизны и простоты производства, иначе в них смысл просто теряется. Как вы к такому утверждению относитесь?
Я абсолютно согласен. Я к этому еще добавлю, что у этих самолетов должен быть очень дешевый, относительно дешевый стоимость летного часа. потому что у зарубежных самолетов и у наших Су-35, Су-57 стоимость часа очень высокая. А это будет легкий истребитель, легкий тактический самолет с одним двигателем. И, естественно, стоимость летного часа у него должна быть гораздо ниже. Вот здесь, кстати, и есть большой задел для того, чтобы предложить хороший самолет по адекватным ценам как покупки, так и эксплуатации для наших зарубежных партнеров.
Основные заказчики кто может быть? То есть мы будем опять тягаться, ну попробуем, по крайней мере, с одноклассниками, наверное, из американскими, я имею в виду.
Ну, в первую очередь тягаться этот самолет будет с F-35. Да, но несмотря на то, что у него не будет вертикального взлета и посадки, все-таки Су-75 Чекмейт, он заявляется как самолет с укороченным взлетом. Поэтому я думаю, что этот самолет в будущем может рассматриваться, например, и как палубный. Вот, то есть, если у него короткий взлет-посадка будет. Ну, и поэтому основной его конкурент – это F-35.
F-35, да. Спасибо большое, Андрей Леонидович, и вас благодарю. Андрей Величко был с нами, руководитель портала «Авиация России». Еще раз скажу, что Мантуров рассчитывает на появление образца «Чекмейт». Это Су-75 до конца 2025 года. Говорит, что рассчитывает, это произойдет до конца 2025 года. Но мы не знаем, может быть, и не произойдет. Хорошо, если произойдет. Так, сами говорим, что нужно уходить от англицизма, и все равно называем самолет «Чекмейт», а не «Шах и мат», говорит Алишер. Возможно, потому что это как экспортный... У этого самолета есть экспортный потенциал. Понимаете? Вот. Поэтому понятно, что технологии или логика названия кораблей определенным образом или логика выбора названия для самолетов, она своя у военных, понимаете? Вот. Я думаю, что мы на эту тему тоже можем как-нибудь поговорить. Но по факту сейчас, понимаете, название – это самое малое, с чему можно придраться. И на что стоит обращать внимание? Если это будет самолет, если самолет выпустят к опытный образец к 2025 году, и он будет отвечать всем характеристикам заявленным, и он будет интересен как внутри, так и, соответственно, заказчикам потенциальным за границей. Поэтому, понимаете, я думаю, что можно пережить и название «Чекмейт», что значит «шах и мат». У нас будут называть «шах и мат». В документах иностранных будет называться «Чекмейт». Почему нет?
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ВЭП предложил установить прогрессивную шкалу выплат мат-капитал. Эксперты считают, что с помощью модернизации этой системы поддержки можно улучшить демографические тенденции в России. Специалисты предлагают сделать следующее. Установить прогрессивную систему выплат в зависимости от очередности рождения. Внедрить аналогичную систему поддержки в регионах. Распространить практики социальной ответственности в компаниях. Выдавать многодетным семьям еще автомобиль при рождении ребенка. Четвертого имеется в виду. И вот в докладе «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики» говорится, что сейчас большая часть маткапитала выплачивается на первого ребенка, что дестимулирует рождение второго и последующего детей. Также выплаты многодетным семьям сейчас предлагаются только при условии низких доходов. Их необходимо расширить на все население, считают аналитики. С докладом газета «Ведомости» ознакомилась. Нина Русанова с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, в этом докладе очень интересное утверждение со стороны экспертов. Значит, дестимуляция рождения второго ребенка и последующего, потому что выдается на первого ребенка. Так мат-капитал изначально выдавался на второго, а недавно совсем он выдается на первого. И неужели прошло так много времени, что можно сделать вывод, люди получили за первого и успокоились?
Ну, вот мое личное мнение,
пожалуйста,
что это не так. Это не так. На мой взгляд, это не так. Потому что, ну, первый ребенок – это вообще особый случай. От первенцев, обратите внимание, в истории даже, в любые времена, не отказывается почти никто. Крайне редко отказываются от рождения первого ребенка. И я как недавно совсем говорила о том, что и мат-капитал-то был распространен на первого для того, чтобы надолго не откладывали. Потому что действительно очень часто откладывают по каким-то объективным причинам, но не совсем от него отказывают. А вот второй ребенок – это гораздо более сложное, ну, скажем так, явление, потому что иногда второго ребенка хотят, потому что второй брак. Иногда второго ребенка хотят, такого тоже бывает, если первый родился после каких-то сложностей, ну, то есть изменились какие-то репродуктивные установки. Иногда второго ребенка просто хотят, потому что хотят второго и третьего и так далее. Ну, то есть видите, сколько тут вариантов?
Угу. Так, ну и в итоге, да.
И в итоге вот мат-капитал, он, в общем-то, должен все эти варианты учитывать. Поэтому я считаю, что вот такая вот дробная, если можно сказать, адресность материнского капитала, она будет только на пользу вот повышению, нашей задачи повышения рождаемости, скажем так. Uh-huh. Единственное, что я бы, может быть, не стала, вот я прочитала, так сказать, все, что там рекомендуется, я бы, может быть, не стала вот так вот прямые какие-то зависимости здесь устанавливать или еще что-то, потому что...
А ну, почему там есть такой, как раз, Нина Евгеньевна, вот откуда берется вот это у многих ваших коллег-экономистов, когда они анализируют, как с экономической точки зрения стимулировать рождаемость, упирается все, а давайте вот мы с первого мат-капитала 20 тысяч позволим тратить. Кто-то говорит, нет-нет-нет, давайте со второго, и там позволим 50 тысяч тратить. Вот как будто упирается все вот в эту сумму странную. Но мне кажется, все гораздо сложнее, а не так.
Да, мне тоже кажется, что все гораздо сложнее. Наверное, нужно поинтересоваться у тех людей, которые вот чем-то обосновывают вот эти там 20 тысяч или 50 тысяч. Потому что мне иногда тоже такой вопрос задают. Я всегда говорю, а инфляцию как учитывать?
Да.
Ну, мало ли что будет. Вот, ну, как ты выдаешь пока эти 20 тысяч, у них однозначимость. А через какое-то время совсем другая. А сами понимаете, что все эти решения менять так, чтобы они вот, ну, дошли до потребителя, скажем так, это дело долго. Поэтому мне кажется, что здесь это в каких-то экстренных случаях можно, но именно какая-то разовая такая выплата, но в принципе должна быть какая-то другая, ну что ли, другой какой-то критерий, другой способ.
Нина Евгеньевна, а может быть...
надо обязательно, на мой взгляд.
Да, но не получается ли, что вот, вот эти исследования вокруг материнского капитала, они немного исчерпали сами себя, потому что, ну вот есть такая мера. Есть вторая мера, это мат-капитал за рождение первого ребенка, и там в общей сложности получается, ну, хорошая сумма за первого, за второго, там, и так далее. И, может быть, просто здесь-то все уже исчерпано, то есть пусть мат-капитал с экономической точки зрения выдается в том формате, в котором он выдается, и, соответственно, нужны какие-то другие меры, чтобы люди начали рожать, потому что иначе все дискуссии вокруг мат-капитала.
Вы знаете, вот я бы тут не стала противопоставлять материнский капитал или другие меры. Я всегда говорила, что стимулирование рождаемости – это комплексный процесс. Потому что мы никогда не знаем, в какой вот конкретной родительской паре, назовем ее так, что имеет большее значение. Масса на эту тему исследований проведено, и я сама тоже опрашивала там разные категории людей. Вот некоторые хотят второго ребенка, потому что хотят вот ребенка другого пола. Более того, если у них подряд там две девочки или два мальчика рождаются, они еще третьего будут хотеть до тех пор, пока вот у них не родится ребенок желаемого пола. А кто-то говорит, что я не заведу второго ребенка, пока у него не будет своя комната там в ванной, гостиной, фонтанном и садом. Ну, вы понимаете, да?
Конечно.
То есть это очень индивидуальный вопрос. Очень индивидуальный вопрос. Ни в одной стране, я подчеркиваю, нет такого, ну, примера, где мы могли бы сказать, а вот здесь вот сделано вот так, и вот тогда, значит, у них сразу...
Значит, будут рожать. Но смотрите,
да,
Нина Евгеньевна, ну вот наш слушатель говорит, очень хочу третьего ребенка, но мне важнее стабильность в стране, чем материнский капитал. Что не год, то новые фокусы.
Ну и чем, вот извините, тут вы или я, и мы можем ему помочь. Пускай на нашу историю, вообще, имею в виду на историю человечества, посмотрит.
В какие времена люди рожали, да?
Да, во-первых, нет, я хотела сказать, найдет какой-нибудь период абсолютного спокойствия. В общем, когда все дружно, значит, между прочим, рожали в такие времена, когда мы просто, вот, я когда начинала демографию изучать, я думала, что вообще, например, во время войны, знаете, вот в самых ужасных условиях, ну возьмем там вот блокаду, да, и там же были роды. Ведь там же рождались дети, казалось бы.
То есть, вот, в любом случае, не только речь идет об экономике. То есть, в данном случае государство же тоже пытается какую-то формулу найти, такую волшебную, которую надо только применить, и люди начнут рожать.
Нет, ну, вы знаете, я думаю, что это из области,
да?
как бы сказать, пожелаемого, это, ну, хорошо бы, но никто не знает как. Нет, государство просто стремится, скажем так, помочь тем, кто хочет это делать, и, в общем-то, направить, ну, свои усилия на то, чтобы те, кто не хочет, ну, пусть они тоже захотят.
Тоже захотят. Понятно. Спасибо большое, Нина Евгеньевна. Вас благодарю. Нина Русанова была с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения РАН. Еще раз скажу, что, значит, согласно вот этому докладу, много чего интересного, значит, эксперты ВЭБа предлагают установить прогрессивную шкалу выплат мат-капитала. Это одна из главных мер повышения объема и качества человеческого капитала. Негативные демографические тенденции, которые сложились на данный момент, можно переломить с помощью модернизации действующей системы поддержки рождаемости. Об этом говорится в этом докладе. Презентацию представил руководитель института Андрей Клепыч. В докладе предлагается несколько способов повышения численности населения через рождаемость. Например, установить прогрессивную систему выплат мат-капитала в зависимости от очередности рождения. Это означает, что выплата на каждого последующего ребенка должна быть проиндексирована. То есть чем больше, чем больше детей, тем выше, видимо, выплата. Помимо этого, нужно дополнительно дифференцировать величину мат-капитала в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов. То есть сделать мат-капитал вот тем самым прогрессивным. Не просто как сейчас он индексируется, мат-капитал. Там была такая сумма, потом на инфляцию проиндексировали. А в зависимости от региона, в зависимости от нуждаемости, в зависимости от количества детей. Ну, как вариант. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Люди не размножаются, как свиноматки. Им нужны определенные условия. А власти, похоже, этого не понимают, говорит Сергей. Что для вас идеальные условия тогда, Сергей? Вот с учетом того, что люди в России все равно рожают. И что для вас вот оптимальные условия, которые должно создать вам государство, и тогда вы скажете, да, хорошо, я пойду. Экономисты наши не знают, что желание иметь детей не зависит от материального благополучия в семье, какой бы ни сделали мат-капитал, это не приведет к большому росту рождаемости. Есть разные мнения на этот счет, Владислав. Нет, понимаете, нет вот какой-то оптимальной формулы. Потому что даже есть демографы, которые говорили, что выплата мат-капитала за первого ребенка не стимулирует людей, как бы не активизирует вот желание людей иметь детей, потому что люди и так будут рожать первого ребенка. Либо по большой любви, либо случайно, либо как угодно, потому что это вот первый ребенок. А вот дальнейший там уже задача, ну, то есть это приятный бонус такой, мат-капитал за первого ребенка, приятный бонус от государства. А вот в дальнейшем у государства должна быть создана какая-то такая формула, которую должны найти, понимаете, и внедрить ее, чтобы люди больше рожали. Кто-то говорит, что нужно увеличить тогда мат-капитал до там нескольких миллионов, и, соответственно, эти деньги пусть лежат, и люди тратят эти деньги там на первые, например, там 7 лет жизни ребенка, потом они встают на ноги и более-менее становятся там на работу, женщины выходят, и тогда они восполняют там определенные финансовые сложности, которые испытывали все это время. 7373-948, здрасте, слушаю вас, Алла, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Павел, Паша. Москва.
Да, Павел.
Да, удивительный факт, ведь о том, что у нас люди не хотят рожать, говорит о том, что у нас хорошие условия для жизни, есть такая зависимость, потому что чем лучше условия, тем меньше человек хочет размножаться. Как ни странно, много рожают в Африке, и никаких материнских капиталов там нету.
Но это не значит, что, понимаете, как надо брать это за образец, согласитесь.
Не, я соглашусь, что не надо брать это за образец, для того, чтобы нас начали рожать, не надо понижать уровень жизни. На мой взгляд, это должен быть, конечно, комплекс мер, вот, то есть это...
А комплекс мер каких? Вот самое интересное, да, без пропаганды, комплекс мер каких? Экономических? Какие? А,
экономические, на мой взгляд, сейчас достаточно исчерпывающие экономические меры, да, но, возможно, там можно добавить еще вот по поводу жилья там и так далее, для того, чтобы проще было улучшить жилищные условия. Но мне кажется, материнский капитал вполне себе этого позволяет. Вопрос только там в его сумме, да, он как бы первый взнос, условно говоря, на ипотеку вполне себе...
Вполне себе нормально, особенно за, и когда двое детей уже есть. Спасибо большое. А новости, ваши смски почитаю после выпуска.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и, как обещала, ваше сообщение по поводу того, как стимулировать рождаемость. Напомню, что эксперты ВЭБа говорят, что нужно прогрессивную шкалу выплаты маткапитала вводить в зависимости от региона, в зависимости от количества детей и много других каких-то параметров. То есть больше включить формулу маткапитала, а больше каких-то составляющих. Так, еще посмотрите в интернете график рождаемости по годам. Во время Первой мировой, революции, гражданской, Великой Отечественной, в нестабильные 90-е был локальный спад рождаемости. В нестабильные годы люди решают отложить рождение детей. Понятно. С этим никто не спорит. Но смысл в том, никто не говорит о том, что был всплеск рождаемости во время войны или во время блокады. Смысл в том, что люди в самые, казалось бы, ужасные времена с точки зрения того, ну какие дети, люди все равно рожали детей. Вот в чем дело. Да, нестабильное время. Покажите мне, пожалуйста, где на планете Земля настолько стабильное время, которое бы способствовало тому, чтобы люди больше рожали. Вот просто потому, что там идеальные условия созданы, с вашей точки зрения, идеальные условия созданы. Были у нас там, хорошо, нулевые, десятые годы относительно стабильные. Сейчас говорят, это бэби-бум был, потому что и, соответственно, и денег у государства было больше, и что еще было, и как раз маткапитал там появился. Но это кумулятивный эффект. И не то, что объявили о маткапитале, и все пошли и побежали рожать дальше. Быстрее, больше. Оно все вместе сработало. Так, еще... Для, сейчас скажу, Костя вот пишет, у меня двое, капитал не оприходовал, он не влиял на решение завести второго ребенка. Для первого выдавать маткапитал не решение, за это детей не заведут те, кто не хочет, а кто решил одного, тот просто получит деньги без толку. Для многодетности надо социалку, секции, бесплатные лагеря для детей. Еще можно, если нормальные сады, пятидневки, как было в Союзе. Так бы мы третьего без любого капитала родили и заработали бы сами в разы больше. Костя, только у меня поправка. А почему секции бесплатны только для многодетных? Понимаете, доступность, мое личное мнение, доступность бесплатного образования, секции бесплатных, дополнительного какого-то образования, там достаточное место в детских садах, бесплатных, ну, государственных имеется в виду, да, символическая плата все равно получается. Вот, это способствует тому, что люди говорят, а мне комфортно с одним или там с двумя, и поэтому я буду еще рожать. Вот эта градация, когда чем больше детей, тем больше бесплатного, ну, иногда, как кажется, это играет не на руку, например, тому процессу, когда люди родили одного и что-то на него столько всего потратили, потому что, например, места в саду нету, я не говорю про Москву, про какие-то другие города, или там секций нету каких-то, или еще что-то. Этот человек думает, а какого мне еще второго, третьего ребенка, если я с первым разобраться не могу? И там проседание семейного бюджета идет на какую-то... При том, что он любит детей, он хочет детей и так далее. Но вот этот финансовый страх провоцирует то, что человек не может, соответственно, решиться на последующий. Потому что он говорит, то есть мне пятерых надо родить, чтобы у меня было бесплатно это, бесплатно это, бесплатно это. Но это тяжеловато получается. Так, мы рожали в 2008-17 детей. У кого хотели бы третьего, но финансово уже не тянут, у остальных осознанно по одному ребенку. А, еще, так, надо смотреть на лучшие годы, а не на кого были войны и голод. Или еще крепостное время вспомним. Дети, это очень дорого, эта цена пока государством не покрывается, Александр говорит. Вы детей государству рожаете? Я вот что-то не могу понять. Вот правда, государство вам что должно покрыть? Дети рождаются по любви или случайно. Вот правда. Потом уже, хорошо, да, социальная ориентация государства, это очень важно. Но когда вы говорите, что дети это дорого и государством не покрывается, то что вам должны? У вас какой-то счет должен был открыть. Вам туда каких-то денег кинут. А тут же депутаты начнут говорить, вы рожаете за деньги. Говорит, да подождите, за какие деньги? То есть лишний раз наша с вами дискуссия доказывает, что вот формула это к демографам и к экономистам. А пока у нас все пляски вокруг маткапитала. Давайте его только индексировать, а давайте за первого ребенка, а давайте еще вот прогрессивную шкалу какую-то ведем, может быть, тогда будут рожать больше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, правительство поддержало проект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов. Так, это законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В рамках инициативы предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и велосипедов. Штраф до 5 тысяч за превышение скорости, до 3 тысяч за езду вдвоем. В пояснительной записке приводятся только данные о количестве последствий дорожно-транспортных происшествий с СИМами, но не о количестве привлеченных к административной ответственности. Нет данных, свидетельствующих о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов, а также о случаях неисполнения органами местного самоуправления требований по организации движения. Это отзывы в пояснительной записке. Лев Воропаев с нами, автоюрист. Лев, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как администрировать пьяную езду на электросамокате?
Ну, до недавнего времени это, в принципе, во многих регионах делалось очень легко. Сотрудники полиции останавливали таких водителей. И всю процедуру, как предусмотрено для водителя обычных транспортных средств, проводили. Если устанавливали, что человек находится в состоянии опьянения, раньше во многих регионах применялась санкция, как и к водителям, лишение всех категорий прав от 1,5 до 2 лет, плюс штраф 30 тысяч рублей.
Ну, то есть, получается, здесь должны быть, ну, формально, как это может выглядеть? То есть, обычно у сотрудников ГИБДД есть какие-то рейды по выявлению пьяных водителей, или они стандартно стоят на каких-то местах, например, по пятницам вечером или в субботу утром, и то же самое с электросамокатами?
Да, то есть, либо это рейдовые мероприятия, либо это они выезжают по вызову особо активных и бдительных граждан, и выявляют, что вот там катается некий гражданин, который находится в состоянии опьянения. То есть вот эта процедура у них отработана. Я не думаю, что что-то новое будет сюда вводиться.
Здесь еще вопрос коррупционная генность этой истории. Есть риск, как вы думаете?
Да, риски всегда в этой ситуации остаются. Насчет коррупции тут никто это не отменяет, но у нас, к сожалению, на сегодняшний момент иного способа по выявлению управления транспортным средством состояния опьянения, кроме как непосредственное взаимодействие сотрудника полиции и водителя транспортного средства, нет. Угу. Поэтому от этой процедуры никуда не уйти.
А если человек говорит, а у меня паспорта нету с собой, или это вообще подросток, как здесь быть на электросамокате, пьяный, но подросток, ну, бывает такое наверняка.
Если паспорта нет, то у сотрудника полиции есть право задержать гражданина до установления его личности, то есть припроводить в подразделение ГИБДД и там установить его личность. Если это подросток старше 16 лет, то у нас там предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности. Если младше 16 лет, ну, конечно, там никакие санкции он не имеет права применять, я имею в виду в части наказания. Но, тем не менее, обеспечить безопасность дорожного движения сотрудник полиции обязан. То есть в этой ситуации он может настаивать, чтобы его водитель несовершеннолетний спешился и дальше начал двигаться пешком. Угу. Либо его посадить в патрульный автомобиль и довезти до места жительства.
Насколько, Лев, все-таки сложно сейчас с точки зрения администрирования вот проводить подобного рода рейды, связанные со средствами индивидуальной мобильности или, например, с велосипедами? Потому что тут наши слушатели пишут, а если столкновение произошло с пьяным пешеходом. А если он вообще едет по тротуару, а должен ехать не по тротуару, но при этом по дороге ехать боится? То есть много-много-много каких-то новых вводных для сотрудника полиции появляется.
Административный надзор за такими участниками движения крайне затруднительный. Потому что у нас, к сожалению, сотрудники выезжают не так оперативно, а этот гражданин может спокойно уехать, даже там, если случится дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, да, это основная проблема, которая возникает при администрировании таких правонарушений или таких участников дорожного движения. Поэтому необходимо, конечно, какие-то средства автоматической фото-видеофиксации вводить, а для этого необходимо какой-то контроль и надзор за регистрации или продажи этих средств индивидуальной мобильности также вводить. Хотя правительство отвергло эту идею. Но, тем не менее, пока кривая аварийности растет, я думаю, все-таки правительство вернется к этой идее.
Понятно. Спасибо большое, Лев. Я вас благодарю. Лев Воропаев был с нами, автоюрист. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Как вам инициатива? И правительство поддерживает проект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов, но здесь важно отметить, что в проекте отзыва правительства сказано, что концепция заслуживает этого внимания, но документ как раз будет поддержан окончательно при условии его доработки. Потому что нет пока, не приводились данные о количестве и последствиях дорожно-транспортных происшествий с СИМами, не было данных о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходах, там, о случаях неисполнения органами местного самоуправления требований к организации движения и так далее. Они регистрируют самокаты на себя, потом дают своим детям или третьим лицам, вот они и горцуют на них по пьяни или вдвоем и троем. Ну, так а будут... Штрафы вводить-то не на собственника транспортного средства, а того, кого поймали пьяным. Понимаете, того, кого поймали пьяным. Вот. Или кого поймали на самокате вдвоем. На самокате легко уехать. Кто бы его догнал, говорит Катя. Это сопротивление сотрудникам полиции. Понимаете? А сколько пьяных пешеходов? Надо пешеходам выдать права и запретить им выходить на улицы пьяным. А пьяный на улице уже... попадает под административную ответственность за нахождение в нетрезвом виде. Там тоже какой-то штраф есть. Вроде он символический, но по факту он есть. Поэтому просто и у человека при этом не обязательно иметь какие-то права пешехода, у него есть паспорт. Для этого достаточно. А если нет паспорта, его отправляют в участок на как раз установление личности. С этим проблем нет. Сделать так, чтобы СИМы запускались отпечатка пальца после того, как дунешь на промилле, говорит Овин. Как вариант, помните, алкозамок, да, это называлось, хотели ввести в машинах. Даже, говорят, в каких-то машинах эта штука была, но потом все-таки массового распространения не получила. Еще, когда ей запретят ездить по тротуарам, уже реально опасно ходить по тротуарам, говорит Александр. Хороший вопрос, не знаю, когда. А на лыжах пока санкции на лыжи не распространяются, говорит 778-й. А на лыжи, мне кажется, на лыжи не распространяются. Лыжи не считаются средством индивидуальной мобильности, лыжи это, по-моему, все-таки спортинвентарь. Это про другое. То есть я никогда не видела облавы на лыжников в парке каком-нибудь зимой, честно, не видела. Причем тут пешеход, он ничем не управляет, Овен говорит. Пешеход управляет сам собой, Овен. Если пьяный пешеход начинает как-то странно себя вести на улице, к ним подходит полиция и устраивает ему дознание, например. А если он сопротивляется, то там уже другие статьи возникают. То есть пьяным, имеется в виду, что по правилам пьяным на улице никто появляться не должен. Есть отдельные рейды на тех, кто за рулем, да, вот это рейд «Трезвый водитель». Есть теперь появятся рейды по выявлению пьяных самокатчиков. Ну, не должны люди на самокате ехать пьяными. И все. Если мы берем за аксиому, что электросамокаты у нас будут, то, соответственно, эти электросамокаты должны, ну и прочее, там, гироскутеры и моноколеса, должны вписаться в общие правила. Как то, там, спешиваться на пешеходном переходе, не вставать на электросамокат пьяным, не ездить на электросамокате вдвоем, не превышать разрешенную скорость. Вот это вот все должно быть. А потом в рассуждении самокатчиков о том, что а вот пешеход еще такой возник. Понимаете, когда пьяный пешеход случайно заденет кого-то, потому что потерял, у него вестибулярный аппарат не очень хорошо работает, и задел другого пешехода, но максимум, что ему светит, встречный скажет, куда идешь, следи за собой. А вот если пьяный самокатчик на кого-нибудь наедет, это, понимаете, будет гораздо больше проблем. Поэтому логично, что государство обращает внимание на самокатчиков и, в общем, пытается каким-то образом ограничить их активность или вписать их в действующие правила дорожного движения.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума готовит ко второму чтению законопроекта о регулировании посуточной сдачи квартир. Краткосрочная аренда будет возможна лишь в случае, если это не создает неудобств соседям. Об этом известием сообщили в Комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Согласно законопроекту, не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки. Председатель Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Пахомов рассказывает, что именно тема краткосрочной аренды вызывала самую активную дискуссию, поскольку постоянная смена соседей вызывает у жильцов дома негативные эмоции. Депутат подчеркивает, что в первую очередь необходимо четко определить, какой временной промежуток стоит считать краткосрочным наймом, час, день или месяц. Вот как. Светлана Разворотнева с нами, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это сложно будет сделать технически и что даст в итоге?
Ну, на самом деле, вообще как-то урегулировать вот эту проблему посуточного найма, если только не запрещать ее совсем, необычайно трудно, да, потому что случаи разные. Есть, ну, как бы квартиры, которые мало беспокоят соседей, все у них в порядке. Есть квартиры, которые очень сильно беспокоят соседей, и вот к ним, к сожалению, довольно трудно найти какие-то методы воздействия, потому что там, как правило, и со стороны налоговой не подберешься, там заключен договор, причем, как правило, договор найма с каким-то одним, да, арендатором, а потом уже этот арендатор сдает...
В субаренду, вот, получается, да.
Да, в субаренду, и это трудно доказать, потому что мой дом, моя крепость, туда войти нельзя, как бы проверить нельзя. Трудно со стороны ЖКХ, да, потому что если там стоят приборы учета, ну, как бы тоже нет права там считать людей реально находящихся. Поэтому, конечно, вот сейчас активно ищем там с коллегами из Минстроя, из нашего комитета, из других, какие-то эффективные инструменты, да, ну, коль скоро Конституционный суд сказал, что сдавать можно, ну, значит, нужно добиться того, чтобы, во-первых, на людей не ложились дополнительные расходы, там, например, за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, да, ведь то, что там излишки какие-то неучтенные, потребляемые в квартире, они потом на всех людей будут, как бы, так сказать, распределяться. За дополнительные расходы по содержанию этих мест общего пользования, там, мусор и так далее. Вот. Ну и вот пока представляется, что действительно... Вот хотя бы приравнять этих... Да, и третий вопрос, самый главный, наверное, это безопасность. Потому что, когда рядом с нами каждый день, меняясь, живут неизвестные люди, которые нигде не регистрируются, если что-то случится, мы даже не понимаем, где их искать, это, наверное, самая серьезная тема. Поэтому, наверное, вот многие говорили во время обсуждения, что, конечно, нужно как-то все-таки заставлять, уведомлять владельцев, да, квартир о том, кто там проживает. Это будет неполноценная регистрация, это даже не получение разрешения. Просто отправил, так сказать, информацию, паспорта, да, что люди с такого-то, с такой-то были. Второе, как бы, ну вот, да, и это все гораздо проще будет сделать, если те, кто будет заниматься вот, сдачей, они будут действительно субъектами бизнеса, потому что с них и спрос больше, да, им и... У них и ответственность больше. В конце концов, они должны предоставлять отчеты. Там другие идут расценки, в том числе на расчеты, ну, по коммунальным ресурсам за ТКО, да, твердые коммунальные отходы. Вот. Поэтому пока вот думаем в этом направлении. Но, возможно, возникнут там еще какие-то предложения. Конечно, первое предложение, которое здесь напрашивается, оно там... Только по решению собственников. И такое решение пробовали реализовать, когда запретили гостиничный бизнес, и сказали, что только, ну, предоставлять такие услуги гостиничного бизнеса можно, если помещение переведено там из жилого в нежилое, отдельный выход. И как бы вот этот перевод, он должен быть со 100% согласием всех соседей, проживающих в этом подъезде. Ну, что добились в итоге? У нас огромное количество вот этих бывших гостиниц, они, не, конечно, не стали оформлять это все, они сейчас сдают эти квартиры как посуточный найм. То есть мы их загнали в тень, а нам их надо вывести из тени, надо четко понимать, кто где сдает и кто там проживает.
Светлана Викторовна, но вы считаете, что реально добиться 75% согласия 2/3 проживающих собственников? Во-первых, в таких домах иногда бывает, что тоже там, ну, 40%, например, сдается. Такое,
да,
тоже
нет,
случается.
Евгения, я как раз и говорю о том, что это не путь. Мы уже его проходили, вот это вот согласие собственников, понимаете? Ну вот уже с гостиницами попробовали, это ни к чему не привело.
Они просто из вредности, более того, из вредности не будут давать никакого согласия в принципе.
Да, тут ведь важно, как бы, ну, не то чтобы, если сказали, что можно, да, то, ну, как Конституционный суд сказал, что можно.
Да.
Надо, самое главное, на что сейчас обратить внимание, чтобы права этих собственников защищались. Тишина, да, санитарно-эпидемиологические нормы, безопасность. А для этого, мне кажется, что нам нужно, ну, не как бы не запрещать и заставлять из-под полы сдавать, да, а вот наоборот максимально всем там в упрощенном порядке, ну, как бы регистрироваться, да, тем, кто этим занимается, и дальше уже просто, ну, мониторить соблюдение этих норм.
Светлана Викторовна, слушатель говорит, откуда возникает большое потребление ресурсов при посуточной аренде?
Откуда?
Да.
Мусор, особенно если там проводится. Там, может быть, например, не стоят приборы учета, а зарегистрирован один человек или вообще никто не зарегистрирован, платит как бы как будто по одному собственнику по нормативу, да, а проживает там 50 человек сезонных рабочих. Они льют воду, они, соответственно, холодная, горячая электроэнергия. И вот эти все расходы, да, которые превышают норматив, они у нас сейчас ложатся в так называемые расходы на общедомовые нужды, да, коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. И с этого года у нас вот все, что прибор учета показал по дому, да, вот эти вот, ну, как бы не баланс между показаниями по квартирам и по прибору учета домовому распределяется на всех собственников. То есть все соседи платят за тех гастарбайтеров, которые проживают в этой квартире.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Вас благодарю. Светлана Разворотнева была с нами, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Вы бы дали согласие? Вот к вам приходит сосед и говорит: слушай, Петрович, посуточно сдаю. Квартира в хорошем месте, туристы едут, у меня Суздаль какая-нибудь, условно, вот сдаю, и хороший бизнес. Вы бы согласились, да, 134-21-35, вы бы дали согласие на то, что в вашем доме будут посуточно сдавать квартиру, ну, в краткосрочную аренду, там сутки, трое суток, неважно сколько. 134-21-35, 134-21-36, вы бы всегда бы отказывали, 134-21-36. Здесь есть еще, конечно, другие моменты. Например, иногда бывает, что просто сосед, у которого эта квартира есть в собственности, он доставляет гораздо больше проблем, нежели, например, сосед, у которого квартира сдается просто в аренду. Кто-то, в принципе, не любит арендаторов как таковых и, например, страшно раздражен, когда квартиру там сдают долгосрочную аренду, но сам факт, что ее сдают. Вот, бывает такое. Давай, Петрович, 1000, я согласен, говорит 535. Вот, конечно, это ровно то, о чем первая мысль возникает, когда читаешь вот такие решения, что, скорее всего, Петровичу придется отстегивать что-то собственникам, чтобы их задобрить. Вот, потому что, ну, часто бывает, что речь идет не про, конечно, столько безопасность, а сколько просто, ну, вот из вредности. Ну, вот соседу не нравится, что другой сосед сдает квартиру, хоть и там платит налоги, например, или еще что-то. Так, это все заговор гостиничного бизнеса. Они, наверное, теряют от того, что люди берут квартиру. Может быть и такое. Ну, я не скажу, что заговор, конечно, что вы. Но есть такое, что, конечно, там одно дело, человек вложился в какую-нибудь гостиничку, построил или хостел построил, и пытается с этого что-то иметь. А другое дело, это очень было развито, кстати, когда в России был расцвет туризма иностранного особенно. Помните, там тоже много было, и как раз на тот период пришлась вот эта борьба с посуточной арендой, потому что люди, например, в историческом центре сдавали квартиры свои в управление, и, соответственно, управляющие могли сдавать эти квартиры там в субаренду посуточно и так далее. Там приезжали туристы, не знаю, там из Франции, из Англии, неважно откуда. И, конечно, многих это очень раздражало, потому что там отнимают хлеб, например, у гостиниц. Вот. Поэтому с этим пытались каким-то образом бороться, но в итоге добились того, что посуточная аренда, она просто пошла в тень. У меня в доме в одной квартире прописана женщина, сдает двухкомнатную квартиру 20 приезжим из Средней Азии. Чего они только не делают. Недавно, видимо, была очередь в туалет, они просто нагадили на лестнице, говорит Финист. Некоторые не знают имен соседей, да и в лицо. Это ж сколько нужно наблюдать, чтобы понимать, что люди меняются каждый день, говорит Катя. Есть такое, особенно вот в этих комплексах жилых, представляете, где по 30 этажей. То есть 30 этажей, например, 17 квартир на этаж. Вот представляете, сколько там надо собственников обойти, найти, самое главное. Так, понятно, слушатели наши однозначно говорят, что они бы никогда не дали такого разрешения. Хорошо было бы провести следующее голосование. А вот вы бы хотели сдавать квартиру посуточно и получать с этого деньги? Но у нас уже времени нету, и сейчас после новостей будут умные парни.